Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Добрынин. Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Об этом сегодня в 17 часов заявил глава МВД Владимир Колокольцев. За этим преследованием, которое продлилось 6 дней, следили многие в мире и почти все в России. Дело Голунова освещалось даже на федеральных телеканалах, не говоря уже о других СМИ. Ведомости коммерсанта РБК впервые в истории вышли с одинаковой обложкой. Я, мы, Голунов. Многочисленные коллеги и друзья-журналисты каждый день с раннего утра до поздней ночи выходили на пикеты в поддержку корреспондента «Медузы». После того, как поздно вечером в воскресенье Никулинский районный суд принял решение отправить Голунова под домашний арест, а не в СИЗО, как многие ожидали, дело начало стремительно разваливаться, и в среду было полностью прекращено. Иван Голунов на свободе. Но в российских тюрьмах, по оценкам экспертов, остаются десятки тысяч заключенных, против которых были сфабрикованы дела по той же 228 статье. И множество невиновных осужденных по другим статьям. Почему был освобожден Иван Голунов и какие последствия может иметь его дело, мы сегодня обсудим. С нами в студии адвокат Петр Заикин. Здравствуйте. И журналист, исследователь темы наркополитики Георгий Ванунц. Здравствуйте. Давайте сначала вспомним, как скоротечно, необычно для современных реалий развивалось дело Ивана Голунова. Посмотрим сюжет.
Ивана Голунова, специального корреспондента «Медузы», задержали днем 6 июня в центре Москвы. Известия об этом появились только спустя 14 часов. Все это время журналисты не давали связаться с адвокатом, родственниками и друзьями. Полиция обнаружила в рюкзаке и в квартире журналиста несколько пакетиков с наркотиками. Ивана Голунова обвинили в попытке незаконного сбыта или производства наркотиков. Это статья 228, часть 1 Уголовного кодекса. По ней журналисту грозит от 10 до 20 лет заключения. Иван Голунов сразу заявил о своей невиновности. Он утверждает, что наркотики были подброшены полицейскими. В этом же убеждены многочисленные коллеги и друзья журналиста, которые начали выходить в одиночные пикеты в его поддержку уже днем в пятницу и продолжают до сих пор. Поздно вечером 8 июня Никулинский суд Москвы постановил заключить Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа. В ходе заседания репортер «Медузы» заявил, что его преследование связано с материалом о связи похоронного бизнеса и силовиков, над которым Голунов работает в последние месяцы. На фоне массовой поддержки Голунова, неприятных вопросов чиновникам на петербургском форуме и требований взять расследование дела под особый контроль, дело журналиста начало разваливаться. Появились результаты анализов биообразцов, которые подтвердили, что Голунов не прикасался к наркотикам. Его отпечатков и ДНК не нашли на пакетах с наркотиками и других вещах, изъятых из квартиры. Депутат Александр Хинштейн сообщал, что дело Голунова было передано из полиции в Следственный комитет. СК эту информацию опроверг. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что не знает, как можно было так дискредитировать расследование об обороте наркотиков. Омбудсмен также отметила, что необходимо пересмотреть 228-ю статью. В среду дело Голунова обсуждалось в Совете Федерации. Людмила Нарусова заявила, что преследование журналиста наносит вред национальной безопасности. Алексей Пушков заявил, что доказательная база дела вызывает вполне законные вопросы. А Валентина Матвиенко назвала произошедшее очень нехорошей историей. Сегодня же стало известно, что уголовное дело против Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью вины. Его освободят из-под домашнего ареста уже вечером. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. В своем выступлении он отметил, что сотрудники, задержавшие журналиста, отстранены от работы. Оценкой правомерности их действий займется Следственный комитет. Колокольцев также попросил снять с должностей начальника УВД по Западному административному округу Андрея Пучкова и начальника управления по обороту наркотиков Юрия Девяткина.
К нам по скайпу присоединилась правозащитник Ольга Романова. Ольга, здравствуйте. Хочу вам задать первый вопрос. Вы ожидали, что это произойдет?
Честно говоря, да и нет. Потому что это абсолютно беспрецедентная общественная поддержка. И накануне праздника, накануне выступления Путина, прямая линия. В общем, это был вполне себе логичный ход, по всей видимости.
Петр, с точки зрения юридической процедуры, насколько вот этот быстрый развал дела, насколько это беспрецедентное событие?
С учетом тех обстоятельств, которые изложены в прессе, да, я могу оценить только по этим материалам, достаточно логичная ситуация по одной простой причине. Насколько я понял, те вещества, которые вменялись как наркотические Ивану, они были изъяты в ходе ОРМ. В данном случае это, мягко говоря, не очень увязывается с той логикой документирования противоправной деятельности, которая должна быть. Это, во-первых. Во-вторых, ряд иных обстоятельств, которые указывают на признак того, что они были просто подкинуты. Ну, например, описание, как они находились поверх вещей и так далее. Да? Кроме того, сама фактура, когда, извините, никаких следов наркотических веществ, ни следовых остатков на руках, на одежде отсутствуют следовые остатки. Отсутствуют следы, в принципе, признаки когда-либо потребления каких-либо веществ. Я напомню, что были взяты биологические образцы, да, и они указывают на признаки потребления за достаточно продолжительный период времени. Все это работало в пользу Ивана, безусловно. И в то же время очень нелогично была выстроена позиция правоохранителей, так называемых правоохранителей, которые указывали на то, что длительная разработка и так далее, но тем не менее не смогли представить ни суду, ни общественности никаких аргументов, подтверждающих свои слова.
Но вы так говорите, как будто во всех остальных случаях, когда дело касается не Ивана Голунова, не какого-то известного человека, а обычного прохожего с улиц, там следствие предоставляет все эти доказательства всегда.
Нет, конечно. Если бы такая общественная реакция была по любому другому делу, наверное, итог был бы такой же. К сожалению, большинство дел проходит мирно, люди ломаются, сдаются под давлением системы. В данном случае, я считаю, это совместная победа Ивана, его коллег-журналистов и адвокатов, которые действовали последовательно. Поэтому я поздравляю и вас, как члена сообщества журналистов.
Спасибо.
И своих коллег, которые работали по этому делу.
Ольга, на завтра назначен марш, он был назначен достаточно давно, и пока что похоже, что он все-таки пройдет. Как вы считаете, под какими лозунгами должен проходить этот марш?
Я очень сильно сомневаюсь, что марш пройдет после заявления совместного Галины Тимченко, Дмитрия Муратова, Елизаветы Осетинской и коллег. Илья Азар, один из организаторов марша, только что, несколько минут назад, объявил о том, что вышел из состава организаторов и, в общем, не согласен с тем решением, но подчиняется этому решению, которое озвучили коллеги. Я сейчас в Санкт-Петербурге, я собираюсь выйти на марш. И, конечно, главным требованием должно быть не только изменение статьи 228 и связанных с ней статей 229, 230, и статей, связанных с оборотом наркотиков, кстати, чего порядка 114 человек в год попадают в места лишения свободы и попадают примерно так, как должен был попасть туда Иван Голунов. Я считаю, что должны быть пересмотрены принципы работы правоприменителей, потому что не только люди, связанные с обвинениями в наркообороте, попадают в тюрьму по крайне сомнительным обвинением с крайне сомнительной доказательной базой, но и люди, сидящие за экономические преступления, за насильственные преступления. Если вы думаете, например, что у нас люди, обвиненные в убийстве, попадают в места лишения свободы, лишаются свободы с другой доказательной базой, я вас уверяю, вы ошибаетесь.
То есть, Ольга, я правильно понимаю, что есть некоторый набор статей Уголовного кодекса, по которым легче всего сфабриковать дела, и которые постоянно используются именно для этого?
Это прежде всего дела, связанные с оборотом наркотиков, и дела, связанные с обвинением в педофилии. Потому что для того, чтобы обвинить человека в педофилии, это страшное обвинение, да, в страшном преступлении, в общем, достаточно одного заявления. И этим очень часто пользуются рассерженные тетки. Я не хочу применять слово «женщины», которые делят квартиру, имущество с бывшим мужем, которые обиделись на ушедшего любовника и так далее, и так далее, и так далее. Увы.
Но вот сегодня, после информации о том, что дело в отношении Ивана Голунова прекращено, появилась информация, что Госдума оперативно решила рассмотреть законопроект о смягчении антинаркотических статей. Я хотел поговорить с Александром Пиховкиным, адвокатом, который к нам тоже присоединился по скайпу. Александр, здравствуйте. Вы меня слышите?
Да,
Александр, ну вот эту статью 228-ю называют народной. И, насколько я знаю, по ней в России в заключении находится около трети людей. Это огромный процент. То есть это одна из самых, видимо, вообще в принципе распространенных статей, по которой попадают в тюрьму. Это так?
Да, это так. Согласно данным судебного департамента Верховного суда, в 2018 году в суд поступило порядка 900 тысяч с половиной подобных дел. И рассмотрено с вынесением приговора из них 87 тысяч тоже там с копейками. Прекращено производством всего около 1500 дел. Таким образом, да, эта статистика примерно свидетельствует о трети дел, проходящих через суды. Таким образом, да, эта статья народная, и так она и, собственно, она и транслируется как народная, и воспринимается сидельцами также.
Но что это означает? Это означает, что в России проблема наркомании стоит особенно остро, или это связано именно с практикой применения этой статьи?
Проблема в России, проблема с наркоманией действительно стоит очень остро. Однако мы должны разделять способы борьбы с ней и способы отчетности по ней. В правоохранительных органах востребована в первую очередь отчетность. Любая статья, которая позволяет повышать отчетность правоохранительных органов, это инструмент. Инструмент бывает удобным или неудобным. Вот комплекс статей, связанных с оборотом наркотиков, это удобные статьи.
Удобные чем, поскольку...
например? Простите?
Удобные, например, чем?
Удобные способом своего исполнения, удобные быстротой, незатратностью и универсальностью. Так же, как и, скажем, упомянутые Ольгой статьи о педофилии, кроме того, эти статьи сознательно или подсознательно вызывают в обществе такое квазипонимание. Слышим обвинение человека в употреблении наркотиков или в обороте наркотиков, в сбыте, мы, конечно, внутренне готовы его осудить. Поддержка общества в такого рода вещах крайне важна, и как раз случай Ивана интересен тем, что он лишь подчеркнул, что его случай является, безусловно, исключением. Но именно это исключение подчеркивает общее правило. Общее правило, согласно которому статья очень рабочая, очень ходовая, и была использована как раз, по всей видимости, для преследования по профессиональному признаку хорошего журналиста.
Спасибо большое. Это был адвокат Александр Пиховкин. Петр, ну вот на этой неделе хорошие новости не исчерпываются с освобождением Ивана Голунова. Вчера по УДО был освобожден ваш подзащитный, правозащитник Аюб Титиев. Я вас с этим поздравляю. Какие параллели, в чем эти дела похожи, в чем они не похожи? Он ведь тоже был осужден по 228 статье.
Небольшая поправка. Пока только вынесено решение об освобождении, условно-досрочно, решение в законной силе должно вступить через 10 дней, то есть 21 число. То есть, это такая чистая процессуальная поправочка. Что касается остальных моментов, то нужно отметить, что в данном случае речь идет о правоприменительной практике по совершенно другому направлению. Да? То есть речь уже идет не о оценке деяния там, или отсутствии деяния со стороны Юба Соломоновича. Речь идет уже об исполнении наказания. И когда принималось решение об условно-досрочном освобождении, тут не рассматривался вопрос признания вины, либо там, наличия вины, отсутствия вины. Здесь вопрос исключительно о целесообразности его нахождения в местах лишения свободы в столь длительный период времени. Для администрации колонии было вполне очевидно, что в этом нет никакой необходимости, и она поддержала наше ходатайство. Прокуратура, к нашему удивлению, была абсолютно солидарна с администрацией колонии поселения.
То есть там не работает так называемое телефонное право?
Нет. В данной ситуации мы получили абсолютно такую же точку зрения, как и у нас, со стороны администрации колонии. Я думаю, позиция прокуратуры была производная в дальнейшем.
Ольга, а как вы думаете, почему вот на нас свалилось столько подарков ко Дню России? Есть ли какая-то за этим тенденция? Оттепель, может быть?
Вы знаете, я не назвала бы все эти события подарками, потому что Аюб Титиев был обвинен и осужден ровно по такому же принципу, как была попытка развела с Иваном Глумовым. И общество отреагировало сильно, но гораздо менее сильно, чем в случае с Иваном Голуновым. И действительно, абсолютно согласна с уважаемым адвокатом Заикиным, что, конечно, речь идет только о том, что Аюбу Титиеву даже не сократили наказание, а, собственно, его, наверное, выпускают условно-досрочно, по крайней мере, об этом принято решение. Все-таки Аюб Титиев еще не на свободе. Что касается Ивана Голунова, мне кажется, конечно, здесь не идет речь о празднике справедливости, а речь идет о том, что здесь скорее мы видим праздник солидарности, что столько людей коснулась вот эта вот точка натяжения, что хватит уже. Проблема только в том, что неизвестно, кому это все достанется завтра. Что завтра будет точно так же задержан с рюкзаком, у кого завтра будет такой же досмотр жилища, и там найдут все, что угодно, и как на это отреагирует общество. Действительно, это же происходит каждый день, судя по количеству осужденных. И вы когда-нибудь слышали, что был в России задержан крупный наркобарон, у которого нашли, я не знаю, там 11 тонн кокаина или 9 тонн кокаина? Это же все находится не в России, но почему-то это все поступает сюда. Я думаю, что главная проблема в том, что действительно рост наркомании очевиден, рост трафика очевиден, но это очень прибыльный бизнес, и как и любой ныне в России прибыльный бизнес, кто его контролирует? Вы слышали о бандитах или о ком-то еще? Нет, это позорное явление у нас, конечно, практически ликвидировано. А кто это контролирует? Силовики.
Георгий, хочу вас спросить, но вот я уже упомянул, что Госдума собирается рассматривать смягчение 228 статьи. Александр Пиховкин упомянул, что когда человек попадает в разработку по этой статье, то это сразу же удар по его репутации. И правильно ли я понимаю, что на самом деле дело российской наркополитики не только в конкретном содержании статьи Уголовного кодекса, но и в целом в отношении к этой теме?
Ну, разумеется, как совершенно верно было уже упомянуто, действительно, в связке с педофилией, это очень важная смысловая связка, с которой зачастую идет вот эта наркофобия, потому что когда ее особенно любят силовики, известный интерес к двум темам – секс и наркотики, да, то есть когда ты человека ловишь с наркотиками, очень легко не свести его до такого физиологического уровня, да, что это вот человек, который себя не контролирует, что он там впал в порог, не знаю, раб собственных удовольствий каких-то. И, конечно, какая разница, какая-то у него политическая позиция, да, еще что-то, да, там какие у него интересы. Вот замечательный такой козел отпущения. И, к сожалению, действительно, эта логика, она во многом в России еще очень активно работает. Она, кстати, уже совершенно не работает на Западе, где наркофобия, в общем-то, бы родилась как идея. В США уже, ну, то есть, любые журналисты, не знаю, там, 10 раз в неделю пишут о том, что это ужасно, и давайте перестанем сажать обычных людей за... Даже не то, что за подкинутые, а за самые настоящие наркотики, да, которые они там для личного употребления покупают. Потому что страдают от этого чаще всего наиболее уязвимые слои общества.
Хотя помните, ведь Джордж Буш, когда его спрашивали, пробовали марихуану, он сказал, что я курил, но не затягивался. То есть было время, когда приходилось юлить, отвечая на такие вопросы.
Конечно. Это, на самом деле процесс пошел лет буквально 10 назад, даже меньше. То есть вот этот процесс либерализации, он пошел просто естественным образом со сменой поколений. То есть если при Никсоне война с наркотиками была в свое время объявлена, при Рейгане победоносно продолжена, при Буше-старшем тоже, то вот где-то, начиная, на самом деле, с начала нулевых, ну, даже, может, чуть раньше, уже под давлением локальных каких-то активистов, потому что в США очень сильна традиция, да, федерализма, традиция того, что проблемы действительно решаются на местах, и, по сути, вся вот эта система государственного карательного подхода, она сейчас рушится локально.
Точно. Но там она рушится, но в России она не просто не рушится, по-моему, даже никто не заговаривает о том, что она должна быть разрушена. Я имею в виду, скажем, в Совете Федерации или Государственной Думе.
Ну, на самом деле, разговоры ходили об этом где-то в начале нулевых. То есть был такой определенный этап, когда вот даже был, сейчас не вспомню точно, но был законопроект даже в Госдуме, который был вот заблокирован, тоже там о либерализации наркозаконодательства. А естественно, откуда у нас взяться этим разговором, если у нас полностью контролируемая повестка, да, централизованная? У нас не существует никакой свободы федералистской, никакой не существует возможности локально что-то решить. Потому что локально у тебя сидит такой же начальник, который вертикально связан там, с начальством в Москве, которое полностью определяет тон разговора. Вот, собственно.
Петр, вот я не знаю, может быть, вы встречали исследование Алексея Кнора, это исследователь из Петербургского европейского университета, который изучил статистику по делам, связанным с 228 статьей, и выяснил, что, в частности, если посмотреть распределение весов изъятых наркотиков, то там есть заметные пики в районе тех весов, которые означают смену статьи. Да? То есть там есть крупные, особо крупные размеры. И оказывается, что чаще всего находят вес наркотика чуть больше, чем он должен быть для того, чтобы статья была подходящей. При этом, как я понимаю, относительно недавно была изменена формулировка, и теперь изучают не количество действующего вещества, а общий вес. Да? То есть ложка героина в мешке муки – это будет мешок героина. Означает ли все это, что действительно можно говорить о том, что очень много дел, ну, скажем, прямо сфабриковано?
Это когда немного превышает порог для квалификации деяния, то это выглядит очень подозрительно. Вообще, в принципе, такие дела нужно брать под особый контроль с точки зрения органов, надзирающих за следствием, в данном случае органов прокуратуры. Почему? Потому что, действительно, если проанализировать вот эту ситуацию, я не читал полностью этот документ, но выдержки просмотрел, потому что в интернете много ссылок на этот документ. И действительно, это вызывает беспокойство. Я лично в своей практике постоянно сталкивался тоже с пороговыми значениями. И это вызывает закономерное удивление и претензии к правоохранителям. Более того, я хочу подчеркнуть, что, вы знаете, даже в правоохранительной среде, вот среди полицейских, сотрудники, которые работают по наркопреступлениям, особым ведь авторитетом не пользуются.
Но многие туда стремятся. Я читал про то, что многим нравится, что это простая работа, где можно быстро получить необходимое количество раскрытых дел.
Требует меньше квалификации. Ведь Ольга Романова правильно заметила, почему-то нет задержанных наркобаронов. Возьмите любой более-менее крупный город. Да, и все прекрасно знают, где живет тот человек, который контролирует дилеров, распространителей наркотических веществ. Но почему-то по нему никогда нет доказательств. Вопрос либо к компетенции правоохранительных органов, которые не могут работать по серьезным нарушителям действующего законодательства, да, связанным с незаконным оборотом наркотиков, либо, извините, в обычном крышевании. А мелкую дилерскую сеть брать, это не очень сложно, это раз. Во-вторых, как правило, это даже не дилеры, это потребители, которые взяли дозу для себя и для своего товарища. Как правило, я в своей практике, ну, единичный случай, когда сталкивался с уголовными делами, где были настоящие дилеры, а не наркопотребители.
Ольга, вот сегодня Владимир Колокольцев, говоря о прекращении дела в отношении Ивана Голунова, также, ну, может быть, это было в другом его сообщении, но он ходатайствовал об увольнении некоторых полицейских чинов, в частности, это начальник того самого управления, которое вело дело Ивана Голунова, и также это начальник управления ГУ МВД по контролю за оборотом наркотических средств. Вас удовлетворяет, если эти люди будут лишены должностей? Или что-то должно быть сделано еще? Я имею в виду вот именно в отношении наказания тех, кто все это устроил.
Я вам даже скажу, по каким они сядут. И будет предъявлено обвинение по статье 286 «Превышение служебных полномочий», по очень редкой статье Уголовного кодекса 303 «Фальсификация доказательств» и по статье как раз 228, часть 1, потому что наркотики они где-то взяли, судя по всему, в карманах у себя. И почему я это знаю? Ну, потому что я, конечно, общаюсь с людьми, которые это точно знают. И решение, заметьте, это я озвучиваю задолго до того, как возбуждены уголовные дела. Потому что решение принято административное и политическое, что они должны ответить. Окей? То есть это ровно то же самое, что и в деле Ивана Голунова. Я сейчас знаю, по каким статьям они сядут. Хорошо ли это? Я, конечно, очень довольна, что они сядут, но почему я об этом знаю?
Должен ли быть, например, уволен сам Колокольцев в такой ситуации? Или это смысла в этом никакого нет?
Дорогие господа, то есть, естественно, в какой-то приличной стране приличный министр сказал бы, знаете, я не справился со своими обязанностями, я должен уйти. Простите меня, люди добрые. Ну, давайте говорить разумно все-таки, в какой стране мы живем.
С нами снова на связи Александр Пиховкин. Александр, слушайте меня?
Да, я слышу вас.
Александр, скажите, пожалуйста, а есть ли вообще прецеденты, когда возбуждались уголовные дела против тех, кто сфабриковал доказательства в рамках расследования по этой статье? Насколько это распространенная практика?
Это крайне нераспространенная практика. Таких дел, если брать статистические выборки, процент таких дел еще более ничтожный, чем процент оправдательных приговоров в нашей стране. А процент оправдательных приговоров, как мы знаем, составляет статистическую погрешность. Вот. То есть это на сотни, может быть, возбужденных дел, единицы в пределах полудесятка дел, которые доводятся до, так сказать, до обвинительного приговора. И здесь, раз уж мы заговорили о приговорах, я хотел бы отметить еще одну важную, как мне кажется, особенность. Мы говорим об ответственности правоохранительных органов, так сказать, в распространении этой статьи. Однако необходимо поднимать вопрос и об ответственности судей, ибо в конечном счете я полагаю, что у оперативника, у сотрудника правоохранительных органов может существовать свой процессуальный интерес. Я даже допускаю, что он отчасти профессионально деформированный, искаженный. Мы все-таки представляем себе, что правоохранитель в большой своей части представляет сторону обвинения. Мы понимаем преемственность правоохраны, системы правоохранения, так сказать, от годов оных, когда у нас, так сказать, правосудие осуществлялось на основании, значит, зова революционной совести. Но с судами-то совершенно не такая ситуация. Когда любое безобразие правоохранителя засиливается судом, мы должны помнить, что это безобразие творится не само по себе и не от конкретного, там, вот как в случае правоохранителя, не от конкретного работника или сотрудника системы. Это безобразие творится именем Российской Федерации. Тогда такова формула и такова норма закона. В частности, статья 296 Уголовного кодекса гласит о том, что суд выносит решение именем, в данном случае приговор, именем Российской Федерации. То есть правовая позиция суда и выводы суда, и решение суда – это правовая позиция, выводы и решение не того или иного товарища майора, а это позиция нашей с вами страны. Вот, поскольку все вершится правосудие у нас именем Российской Федерации. И что мы здесь видим? Вот недавно прозвучали слова об ухудшении кадрового потенциала. Такая завуалированная, так сказать, завуалированные выводы, гласящие о том, что что-то у нас не то творится с самой процедурой принятия решений, с самой независимостью судебной власти. Опять же, вот это дело расценили как угрозу национальной безопасности. Если возвращаться конкретно к делу Ивана Голунова, мы видим, значит, что судья в качестве меры пресечения избрал Ивану домашний арест. Здесь необходимо отметить, что домашний арест, который сейчас с нами в силу всем известных причин воспринимается как победа правосудия и практически триумф, вот, является Второй по строгости, по исключительности меры пресечения после, соответственно, помещения гражданина под стражу. Это все равно лишение свободы. Это все равно лишение одного из главных нарушения ограничения, одной из главных цивилизационных ценностей вообще. Нарушение права человека в его базе, в его основе. И решение об этом принимает... Я еще раз повторюсь, что я понимаю, почему такого решения добивались сотрудники правоохранительных органов. Но мне крайне тяжело понять, почему такое решение, закрыв глаза, принимает тот или иной судья, в, опять же, в подавляющем большинстве случаев. Не должно быть такого, что по фактически по одному рапорту сотрудника, как заинтересованного в исходе дела лица, судья принимает решение, которое обвинительное в априори, по самому факту своего, так сказать, появления. И поэтому я вижу проблему, едва ли не большую, чем проблему правоохранительной системы, в том, чтобы мы, как адвокатура, как институт гражданского общества, другие субъекты, в том числе и гражданского общества, и общество наше вообще, каким-то образом пытались бы контролировать разделение идеи верховенства права в нашей судебной системе.
Александр, простите, с нами на связи по телефону политик Геннадий Гудков, который хочет нам напомнить, что дела, в частности, против правозащитников по 228 статье фабрикуются достаточно давно. В частности, был случай с общественным деятелем Чечни Русланом Кутаевым в 2014 году. Геннадий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, в чем было дело.
Ну, я сам лично участвовал и в качестве свидетеля, и в качестве защитника у общественного Руслана Кутаева. Это известный в Чечне человек, это преподаватель университета, интеллигент, председатель там общественного движения народов Кавказа. И он имел достаточно независимую позицию, и он взял и устроил там 70-летие депортации чеченского народа, а это совпало с днем закрытия Олимпиады. Ну и была просьба Кремля вроде как Кадырову не проводить никаких мероприятий. Но они их предупредили, сказали, что это очень жестко, ничего не проводить. Руслан Кутаев провел в стенах университета, чтения, какие-то слушания. И тем не менее, через несколько дней, через два дня, во-первых, предупредили, что он доигрался. И через несколько дней его выволокли из дома. Никаких вот других вариантов нет. Полдеревни это видела. Огромное количество черных машин, кадыровская охрана, увезли его куда-то. На самом деле в протоколах было написано, что его остановили по дороге, открыли багажник, там были наркотики. Наркотики вообще никому не предъявляли. Никаких протоколов, никаких смывов, никаких экспертиз. И я был на этом позорном суде, и да, его там избивали прямо в администрации Кадырова. Избили его прилично. И посадили после этого, суд вынес постановление 4,5 года. Никто никаких наркотиков не видел, никаких анализов, никаких экспертиз. Огромные расхождения, человек, тысячи свидетелей говорят, да мы видели, как его волокли из дома в одних тапочках, там, на босу ногу. А они пишут, что там за 5 километров от этого места его задержали на машине. Ну и так далее. То есть вот эта технология, она используется постоянно. Это самое простое. Что проще всего? Проще всего подброс наркотиков. Они маленькие, незаметные, можно куда угодно засунуть, можно куда угодно запихнуть. И потом ищи, докажи, что ты там не верблюд двугорбый. При этом следствие не дает провести серьезный анализ, например, среза волос. Или полиграф, детектор лжи. Да, вот многие говорят, дайте мне детектор лжи, я вот вам докажу, что я к этим наркотикам, вообще к наркотикам никакого отношения не имею. Я говорю, не-не-не-не, мы все знаем, у нас все схвачено, да, и мы все знаем. И поэтому Руслан Кутаев отсидел 4,5 года. 4,5 года потерянного времени, и он был объявлен, конечно, политическим заключенным. И таких примеров у меня масса. Если, допустим, в 90-е годы наркотики подбрасывали банкирам, бизнесменам, чтобы вымогать деньги, чтобы обогащаться, это был такой полубандитский милицейский рэкет, то сейчас это используется для расправ с политическими оппонентами. Они у нас все сразу становятся тут же наркоманами, пьяницами, алкоголиками, какими-то там драчунами и так далее, или там педофилами. Это излюбленный прием нашей власти, заодно и маргинализировать. Ну как так, какой может быть там лидер общественного мнения, общественного движения, если он еще и наркоту, так сказать, потребляет. Это самый такой подлый. И до сегодняшнего дня правоохранительная система штамповала вот эти позорнейшие приговоры и постановления следствия один за другим, как пирожки горячие. Но вот я что хочу сказать, уж извините, пользуюсь вашим эфиром, впервые система начала бунтовать. Вот уровень произвола, уровень беспредела, уровень цинизма и наглости зашкалил. И уже люди в самой системе, судьи не стали сажать парни этого. Значит, газеты вышли, которые подконтрольны Кремлю, кремлевским олигархам, вышли с единым заголовком, да? Врачи не стали липовать эти анализы, они очень часто это делают, закрывают глаза. У нас пьяного мальчика, вспомните, 6-летнего, который попал под машину, эксперт тут же признал, что он там алкогольные дозы, 2 бутылки водки, условно говоря, в организме у него находилось. Система начинает восставать против вот этого беспредела, против этого цинизма, против этих расправ, которые сейчас творят против оппонентов режима, против разоблачителей, против борцов с коррупцией. Это очень серьезный признак. Ну и, конечно, самое главное, что власть испугалась народа. Вот она сегодня, это диагноз, власть испугалась народа, потому что на завтрашний день 1030-40, а может быть больше, я не знаю, планировали выйти вот на этот несанкционированный марш. Они готовы были, люди, подвергать себе опасности, быть задержанными, быть арестованными, быть там осужденными и так далее и тому подобное. Люди были готовы, что уже и у людей переполнилась чаша терпения против этого всего безобразия. Потому что люди видят, пытают, избивают, убивают. Никакой ответственности, никакого наказания. И уже у людей кончается терпение. И власть испугалась. Вы что думаете, колокольчик такой хороший? Что он там, решил своими, разберусь своими ментами, извините, они другого слова не заслуживают. Да ничего подобного. Ему позвонили, сказали, только быстро на экран, и давай быстро туши этот пожар. Твои там козлы не смогли правильно все оформить. Вот ты иди там и говори, что там дело закрываешь, что все хорошо, чтобы завтра у нас те, кто выйдет, мы могли их с полной совестью разгонять. Я думаю, что завтра очень сложный день будет, потому что люди все равно выйдут. Вот я только что сейчас встречался с рядом муниципальных депутатов Москвы. Я спрашиваю, пойдете? Они говорят, пойдем. То есть люди все равно хотят пойти. Не потому, что они хотят сейчас защитить Ивана Голунова. Понятно, что для него, может сказать, вот этот резонанс свободу ему дал и справедливость, да? Люди пойдут, чтобы выразить свое отношение к тому, вот есть хорошее слово, но не цензуру, к безобразию, которое творится в стране. Все, терпеть уже дальше нельзя. И если завтра начнут разгонять, если завтра начнут упаковывать в автозаки, если завтра начнут фальшивые протоколы фальшивых милиционеров там, с оторванными погонами и там, с хлюпающим носом будут штамповать по этим протоколам наказания, я не исключаю, что это все прирастет в какую-то ситуацию. Ну вот был бы Голунов в тюрьме, я бы сказал, что в революционную, предреволюционную ситуацию. Не знаю, как будет завтра, но я точно пойду. По крайней мере, чтобы посмотреть и быть рядышком с людьми, посмотреть, что вообще, так сказать, как они будут реагировать на вот этот вот протест, моральный, нравственный протест нашего народа против того беспредела и безобразия, которое происходит.
Спасибо большое. Это был политик Геннадий Гудков. Ольга, Геннадий много дал поводов для разговоров. Хочу вас спросить вот про что конкретно. Как вы думаете, вот эти дела, когда правозащитникам, общественным деятелям, журналистам подкидывают наркотики. Теперь ведь к ним будет особое внимание, да? Больше никто так просто не поверит, что это, действительно, ведь как обычно говорят, может он там наркоман. Теперь все будут очень пристально за этим следить. Значит ли это, что их перестанут фабриковать такие дела, как вы думаете?
Я думаю, что совершенно понятная сегодняшняя эйфория по поводу освобождения Ивана Голунова, она имеет под собой, конечно, большое очень эмоциональное основание, но реальных оснований нет, потому что я совершенно не согласна с Геннадием Гудковым, что это победа гражданского общества. Я считаю, что Кремль гражданское общество очень нас переиграл. Потому что, в общем, то, что эта волна сейчас резко пошла на спад, и добившись освобождения одного человека, в общем, общество в основной своей массе этим удовлетворилось, говорит о том, что наш путь еще, в общем, впереди. По нему нам еще идти, идти. И, кстати, еще одно небольшое замечание, оно просто может ввести кого-то в заблуждение. Не надо этого делать. Не надо требовать никогда детектора лжи, о чем говорил Геннадий Гудков, потому что он не имеет никакого процессуального смысла. Это, в общем, развлечение для самого себя.
Ну вот интересно, действительно, очень большой общественный резонанс. Люди совершенно разных политических взглядов выступали в защиту Ивана Голунова. И не только в защиту Голунова, но и против работы системы. Потому что всем было достаточно очевидно, что он ни в чем не виновен, и что эта ситуация не единственная, что такие бывают часто. Одно дело протестовать против очевидного беспредела. Другое дело, например, сейчас некоторые говорят, что теперь на волне успеха этого гражданского протеста можно, например, разговаривать об амнистии некоторых заключенных по 228 статье. Но вот мне кажется, что российское общество к этому не очень готово, потому что люди же думают, что на улицу выйдут наркоманы, и как же мы будем жить? Как вы думаете, Георгий, готово ли общество к тому, чтобы усмягчать эту политику?
Я, честно говоря, склонен тут скорее к пессимизму, потому что... Понимаете, для того, чтобы вот этот скачок... Ведь западное общество было таким же, то есть европейское, там, немецкое, американское, еще каких-то лет 30-40 назад. Почему, как оно прошло, этот скачок? Оно его прошло просто потому, что там была, независимая медицинская сфера, да, то есть как бы постоянные исследования, постоянные эксперименты, в том числе с вот этими стратегиями адаптации наркозависимых к обществу, да, в ходе которых стало просто понятно... Вот научно понятно, что не работает карательный подход. Второе, это действительно реальная муниципальная власть, то есть это законы, законопроекты, принимаемые снизу. Если вот мы решили, что в нашем городе, в нашем штате мы как-то будем по-другому адаптировать наркозависимых, то значит мы это сделали. Вот. У нас как бы нет ни того, ни другого. У нас совершенно разваленная подконтрольная медицинская сфера. А что касается наркологии, то это просто прямая родословная от советской карательной психиатрии. То есть это как бы такая служанка силовиков, опять же, абсолютно. Вот. И у нас действительно... К сожалению, я вот тут без лишнего оптимизма скажу, что у нас отсутствуют какие-либо реально механизмы формирования, в том числе законодательной повестки, самим обществом. То есть Госдума – это просто такой элемент администрации президента, да, который там штампует какие-то нужные акты. Вот, и я боюсь... И третье, это, конечно, медиа. То есть у нас отсутствуют массовые медиа, по которым действительно могла бы поступать какая-то непредвзятая информация о наркотиках, о наркозависимых. Каким образом российское общество должно смягчиться массово, да, там, осознать весь ужас вот этой системы и статьи 228 и сопутствующих? Мне сложно, честно говоря, представить. Я не уверен, что вот эти протесты, это замечательно. Я очень рад, что в случае с Иваном все получилось. Но я совершенно не уверен, что это хоть как-то отразится на массовом восприятии и на массовой готовности что-то противопоставить подходу силового аппарата.
Да, я должен сказать, что даже мои друзья, которые много обсуждали, естественно, всю историю с Иваном Голуновым, они говорили слова вроде «пусть полицейские не... Голунову преследуют, а ловят наркоманов, которые вот у нас в подъезде героином ширяются». Понятно, что это тоже неправильный подход. Петр, у меня к вам такой вопрос. Сегодня, я не помню, кажется, в Госдуме это сказали, что смягчение 228 статьи и других статей близких отдано назрело. Это правда, что вот в среде законодателей и среде полицейских такое понимание было, что статья не очень хорошая?
Нехорошая вилка, на самом деле. Вы знаете, как ни странно, когда руководитель Rush Today высказалась вот про это либо, то я, несмотря ни что, не являюсь ее поклонником, но солидарен с ней. У нас ведь огромная коррупционная вилка. То есть, извините, или незначительный штраф относительно размере там, среднемесячной зарплаты, или, извините, начальная граница лишения свободы там, 3 года. Но это большой очень диапазон и хороший такой вариант для коррупционных злоупотреблений. Когда человека ставят перед выбором, извини меня, вот тебе есть вариант сейчас пойти на сделку с органами, ты давай признавай, и получишь максимальное благоприятствование, может быть, ты не сядешь. И люди признают. Ведь большинство уголовных дел по 228, особенно по части 1, идут в особом порядке. То есть люди себя очень часто оговаривают.
И это им не помогает на самом деле?
Ну, не помогает им от уголовного преследования, но помогает избежать жесткого уголовного преследования в виде реального лишения свободы. Ведь правоохранители в данном случае, прежде всего, я не буду, давайте уж там не будем про коррумпированных, про людей с профессиональной деформацией, они получают результат в виде так называемых палок, да? А люди получают испорченную биографию. Не только для себя, но и для своих детей. Извините, но их дети уже не смогут, например, работать на государственной службе. Это уже точно. И куча других вариантов. Но здесь еще нужно еще такой момент понимать, что пока не будет отменена палочная система, в принципе, по ланцетным преступлениям, наркопреступлениям, именно по каким-то незначительным, опять же, прежде всего, объемам, то это будет продолжаться.
Ну вот смотрите, как интересно. Все говорят, то есть дело Голунова, оно вскрыло огромное количество изъянов системы, судебной, правоохранительной. Вы говорите про палочную систему, Александр сказал про судебную систему, много о чем можно поговорить. Мне кажется, еще важным моментом то, что теперь общество, а ведь о деле Голунова говорили на федеральных каналах, оно, в общем, поняло, что, оказывается, полицейские могут подбросить наркотики. Мне почему-то кажется, что многие люди про это раньше были не в курсе. Вот мы сегодня на улицах Москвы записали небольшой опрос по этому поводу. Верят ли люди, что полицейские могут подбросить наркотики невиновному?
Верите ли вы в то, что полицейские могут подбросить наркотики невиновному человеку?
Мне кажется, что в России все возможно. Что вам отомстить за что-нибудь?
Чаще всего, мое предположение, мнение, что это делает кто? Это делают полицейские правопорядка. Чтобы либо человек откупился, заплатил денег, и там дело замяли, и все это закончилось. Ну, конечно, какие-то могут быть более там серьезные случаи, чтобы заставить человека молчать.
Да, конечно, я в это верю, и ситуация с журналистом издания «Медузы» хороший тому пример. Это недостаток нашей правоохранительной системы, и конкретно это недостаток, скорее всего, этого состава преступления. Потому что даже незначительное количество наркотиков, как, например, 5 грамм, уже идет особо крупным размером, и банально можно, выражаясь простым языком, закрыть человека от 10 до 20 лет. Поэтому это несоразмерно тяжести преступления, безусловно.
Я слышала об этом, о таких случаях, да.
Верим, в нашей стране всякое может быть. Но это не ощущение, это жизненный опыт целого поколения 90-х.
Всякое может быть. В любой стране такое возможно.
Но то, что произошло недавно, это, конечно, беспрецедентная штука.
Всякое бывает. Я думаю, что такие ситуации возможны.
Конечно, можно. Ну, подбрасывать тем, кто, может быть, там по внешним каким-то признакам подходит под такой контингент. Там. Ну, или там по своим каким-то нуждам, если это нужно кому-то.
Ну, ребят, я не знаю, как сейчас. В свое время, в конце 90-х, начале 2000-х у меня товарищ работал в МУРе по борьбе с наркотиками на просвет мира. $200 любому. Ну, это тогда. Ну, вот не понравились вы мне, я плачу ему $200, он вам подбрасывает наркотики и все.
И все, да?
Да, в легкую. Ну, это было, сейчас не знаю. Ну, тоже верю, это не вопрос. Это легко можно подбросить, а доказать уже потом, что тяжело.
Ольга, вы сказали, что то, что Иван Голунов освобожден, нельзя считать победой гражданского общества, вообще нельзя считать победой, не стоит переоценивать, если я вас правильно понял. Но ведь нанесен колоссальный удар по репутации правоохранительной системы. Я думаю, что доверие к полицейским в массе россиян так было невелико, но теперь оно стало еще ниже. Это, наверное, важный итог. Не итог, а один из важных элементов.
Да, но посмотрите, сколько процентов опрошенных знают об этом. О чем мы говорим, о какой репутации. Нет, дело в том, что это также произошло в прошлом году летом, если вы помните, с пытками в пенитенциарной системе, когда Валентина Матвиенко, как и сейчас, сказала, что необходимо тюремное ведомство разделить на две части, на гражданскую, снять с них погоны и охрану передать функции Росгвардии. Золотые слова, подпишусь. Открылось окно возможностей. Можно было все это прекратить. Прекратить пытки, прекратить коррупцию, безобразие. Прошло 2 месяца, и Путин сказал, не-не-не-не-не-не, у нас все хорошо, все нас устраивают. Сейчас будет то же самое. Они очень хорошие игроки. Они играют лучше, чем наивное общество. Они переиграют. Они уже переиграли.
Но, Ольга, вы сказали, что они переиграют. Давайте тогда обсудим все-таки, почему освободили Ивана Голунова. Но есть разные факторы. Да? Например, Владимиру Путину испортили его любимый корпоратив, Петербургский экономический форум. Многие люди выходили в пикеты. В Москве будут выборы. Есть много факторов, каждый из которых мог сыграть роль. Какой, как вы считаете, сыграл главную роль?
Конечно, конечно, прежде всего гласность, прежде всего большая солидарность и общество, и журналистская солидарность, потому что когда действительно в момент Петербургского экономического форума вдруг обнаружилось, что Ивана Голунова вспоминают несколько раз чаще, чем Владимира Путина, это не могло не смутить Кремль. Я думаю, что это могло смутить и Владимира Путина, если до него дошло, что вряд ли, но, в общем, как-то это забеспокоило, во-первых. Но, понимаете, дело в том, что вот вчера и еще сегодня утром это окно возможностей было. Оно было, и можно было не только Ивана Голунова достать из этой мясорубки. Сейчас окно закрывается стремительно.
А почему именно Иван Голунов оказался человеком, которого удалось спасти фактически? Почему не удалось спасти Аюба Титеева? Ведь много людей. Вот Леонида Волкова вчера вновь посадили на 15 суток по тому же самому правонарушению, за которое он уже отсидел 20 до этого. Но про них говорят намного меньше. Нет поддержки Первого канала. Про это не говорит Иван Ургант в своих социальных сетях. Почему? Почему Голунов?
А дело в том, что Аюб Титеев – это абсолютно чистая политическая история, это политический заказ, это политическое дело. И мы понимаем, мы все понимаем, кто заказчик. Да, против Аюба Титеева выступает Рамзан Кадыров. Чистая политика, мемориал, убеждения и все такое. Леонид Волков – чистая политика. И как-то все привыкли, что то Навальный, то Волков сидят в спецприемнике. Это какая-то такая вот обычная история с фоном. А журналист Иван Голунов, фигура не политическая, фигура профессиональная. Мы не можем говорить, что Иван Голунов оппозиционный журналист. Он журналист, не пропагандист. Потому что Киселева, Соловьева и как раз не журналист, они пропагандисты, Марго Симонян пропагандист, а это нормальный человеческий журналист в обычном понимании этого слова. Профи. И он пострадал за свою профессиональную деятельность, не за политику. Чистая история. Ребят, если вы бы сейчас сажать за профессию, подкидывать хорошим врачам наркотики, хорошим учителям наркотики, как сейчас хорошим журналистам наркотики, это что? И, конечно, общество вписалось, потому что эта история не политическая, а профессиональная.
Спасибо, Ольга. Я напомню, что у этого дела, которое, видимо, было сфабриковано, теперь это почти официально, еще были заказчики. Возможно, это люди из похоронного бизнеса. Я надеюсь, что сам Иван Голунов нам об этом скоро расскажет в своем материале, который он готовит уже достаточно давно. Что ж, события прошедших 6 дней – это удивительный образец солидарности и профессиональной, и гражданской. Это большая и важная победа, на мой взгляд. Но давайте не будем забывать, как много незаконно осужденных людей, в том числе и по той же самой 228 статье, остаются за решеткой. Давайте не будем забывать, что репрессии против активистов, политиков, журналистов, просто людей продолжаются по другим статьям. Помимо хотя бы того же самого Леонида Волкова, который накануне был арестован на 15 суток за то же нарушение, по которому только что провел в СИЗО уже 20 дней, и многих-многих других. С нами в студии были Петр Заикин, спасибо, Петр, Георгий Ванунс, спасибо. По скайпу с нами говорили Ольга Романова, Александр Пиховкин, и по телефону мы услышали комментарии Геннадия Гудкова. С вами был Сергей Добрынин, всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре.